сестры, а также молодежь и дети, Иоанн в своем послании говорит, чтобы все мы радовались, ты познали безначально, что юноши победили лукаво, и дети прощены вам грехи. И мы как вначале знаем, что было прочитано место Священного Писания, что Церковь Иисуса Христа нет той силы, которую кто-то и какая-то сила могла бы ее победить. Церковь Иисуса Христа, она стоит на твердом основании. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит, и вот как раз вот эти живые камушки, они положены на вот этом твердом основании. И когда мы читаем 54 главу пророка Исаии, он говорит, бедная, бросаемая буря, безутешная, основания твои на сапфире, говорит, что окна твои сделаю с рубинов, ворота твои из жемчуга, вся града твоя будет с драгоценных камней, и великий мир будет у сыновей твоих. Сыны противления разрушить церковь этот. Мы видим, что государства поднимались против церкви и терпели крах. Церковь Иисуса Христа, мы живые камушки, скрепленные как раствором любовью Иисуса Христа. Мы приступили, Петр говорит, к камню живому. И вот мы видим, что христианское учение, оно насаждается добровольно, приглашает Господь прийти к нему и научиться от него. Приглашает взять иго его на себя, власть, чтобы Христово было над нами. Что ты ожидаешь, чтобы я сказал, какие пришлось мне переносить скорби, как через меня страдал наш Господь Иисус Христос. Да, трудно, конечно, это рассказывать, и мне власти, но Господь меня вывел с невозможного, чтобы утвердить тебя в молитвах твоих. И увидела тот живой пример, который Господь ответил тебе на просимое. Я как-то в американской церкви, еще большая церковь намного свидетельства. И вот юноша, когда окончилось, мы зашли там большой столово, и я смотрю, юноша весь бледный, и раздвигая, просит людей, чтобы подойти ко мне. И когда подошел, спрашивает, вы будете тот Кайло, который были в Днепре, вас потом отправили в Днепр, в Благовещенск. Я говорю, да. Он говорит, я в институте, когда братья предложили взять каждому из нас фотографию и молиться за узника. И вот ваша фотография выпала мне. И я два раза преклонял колено и со слезами молился и взывал за вас. В институте говорить, что вот именно через братьев Фриденштима узнали институты в Америке и везде. В институте, что у вас, говорили, что у вас очень опасное положение. Я молился, просил, Господи, освободи вот этого брата. И 2 года усиленной молитвы. И вот слышу, в институте передают, что отправили в Благовещенск, оттуда освободиться невозможно. И я, говорить, усомнился. И я слышу голос, говорит, ну так где ж твой Бог, его нет. Как ты молился, прилагал усилия, а он тебя не слышит. И у меня постепенно угасла вера. Я сдружился, говорит, с такими негодными парнями, как я. И, говорит, стал пить, наркоманию употреблять. Встал в институт, в доме вечные слезы. Я уходил с дому и не мог смотреть на материнские отцовские слезы и не возвращался домой. И вот сегодня я употребил то и другое, и алкоголь, и наркоманию. И что-то душа моя болела и влекла меня домой. И когда я пришел домой, то отец говорит, отец встретился со слезами. Отец не мог никак вымыть, сынок. Сынок, сегодня в нашей церкви будет проповедовать тот кайло, который, за который ты молился. Пойдем, побачишь. И я говорит, где все делось? Тело у меня затрусилось. И говорю, неужели отец это правда? И вот я пришел, я опоздал. А вот сейчас вижу вас. У меня в руки, о, Господи, Господи, ты верный, а я неверный, я не устоял. На колени прости мне, отныне прими меня в число народа твоего. Я молодежь, друзья, плакали, обнимали. И я смотрел, Господи, ведь ради вот этой души ты, наверное, сохранил мне жизнь. Все же, вы также хотите знать. Вы знаете, что сыны противления – это атеистическое государство, Советский Союз. Они имеют, эти сыны противления, вот там, как раз в Советском Союзе, это злобивое, коварное гнездо. Они уже распределили эти ужасные, наказуемые учреждения на 4 группы. И вот, мало того, братья уже шли и побывали и на общем, на особом, на строгом и на, значит, усиленном. И вот они придумали, было заседание при Совете Министров, и сказали, что взять самого такого ретивого, как они называют, косить и начать казнить вот химическим бичом. Химический бич всего-навсего вот такой маленький шприц, но там находится, у нас находится в Союзе 13 спецов. Два спеца особенных, где они засекречены, и никто не может туда проникнуть. И вот там находится большая часть убийцев. Там находятся даже те, которые приговор прочитали, в газетах написали, что они приговор приведен в исполнение. Но они живые находятся там. Если бы сказали, что вот 2000 или вот этот укол, или 25 плетей, я вас уверяю, что не нашлось бы человека, который согласился принять укол. Этот спец, он имеет ужасные нерволептики, которые разрушают внутренность, разрушают организм, вызывают сильнейший паралич и такие ужасные судороги, что люди кричат и кричат нечеловечески. И когда меня привели, показали, завели, было в отделении 200 человек, все зарешетены, большие такие толстые решетки. Я увидел этих несчастных, я никогда не думал, что люди могут быть такие суродовы. Смотрели, я физически был здрав. И жалел и говорил, что ну, через месяц-полтора тебя не узнаешь. Меня сначала не лечили. Приезжали представители Совкома, с КГБ и заседали и предлагали мне пойти на компромисс. Я и многие знают, что написал 24-й и 25-м и 26-м бюллетне Совета родственников узников 74-й год. Было описано, что мне пришлось 60-го года пережить по 74-й год. Там была описана книжечка «Баптитизм и современность», совершенно секретно, продаже не подлежит, разъяснение для горкомов, обкомов. Нужно войти в церкви, наставить своих служителей и снутри разлагать церковь. И мне предложили опровергнуть это все, иначе, если только откажешься, вот мы будем делать то, что делали с этими людьми. И я сказал прямо, когда выслушал, что нет для человека большего наказания, как он будет преследоваться своей совестью. Я дал обещание служить Господу в чистой и доброй совести. После согласия с вами это не есть, не будет чистая и добрая совесть. Но они сказали, что хорошо, ты, наверное, не понимаешь. Вот мы берем такого-то человека, вот мы будем лечить, а ты смотри. А другой говорит, нет, давай мы все отделение пролечим из-за него. И пусть он смотрит, что будет в этом отделении. Когда начали этих людей лечить, да. Ужас. Увидел, как люди подбегали к решетке, хватали зубами, грызли, кровь шла с рота. А они грызли, кричали: «Расстреляйте, расстреляйте нас!» Я видел, как они бились головами об стен. И когда мне приходилось поднимать, я говорю: «Ну что ты сам себе еще причиняешь?» Они со слезами говорили: «Это только мое, что я вот потерял сознание и не знаю, что я жил на свете». Они кричали такими голосами, что я не думал, что человек может так кричать. Дьявол так вселил в меня страх, что я боялся, что я вот буду так кричать. Я видел, как у людей выпадают глаза, вылазят глаза. Я видел, как человека перекашивало, что борода сюда уходила, а это поворачивалось в эту сторону. Эти скулы вылазили из замков и поворачивались совсем в другую сторону. Видел у людей вот такой язык. Я видел, как руки выкручивало, как люди кричали: «Невозможно», а руки все же выворачивались в разные стороны. Но я просил Господа: «Господи, укрепи меня и сделай так, что как-то надо, чтобы я мог умереть, но только сохранил верность». Но дьявол не остановился на этом. Еще сильнее хотел причинить боль. И предложили: «Вызывай детей и жену и расскажи, что мы можем сделать, если ты не пойдешь с нами на компромисс». И когда приехала жена, как раз они сделали на 2 месяца, даже больше, карантин, но все же жену я вызвал. И когда я им рассказал, приехало 7 человек, и даже приехал один брат, как бы вместо сына, между нами сидел представитель КГБ. И дети, и жена, они долго плакали, хоть и не узнать. Им было больно это слышать. Но они все укрепились Господом. И один из сыновей говорит: «Пап, лучше мы умрем, но только сохрани верность. Старушки, старики знают тебя, низко нам кланяются и говорят: дети, передайте вашему папе, что мы за него молимся. Если ты выступишь, как тогда смотреть людям в глаза? Как нам тогда жить?» И я благодарил Господа, благодарю дети, что вы жертвуете мною еще не грязна. Когда мы преклонили колено, я предал их в руки Господа, а они предали меня. И когда прощались, я сказал, что если не будет встречи здесь, дети, встреча будет там, в небе. Только предайтесь в руки Господа, чтобы действительно вы были под покровом руки Господа. Этот жестокий мир не может отереть вам слезы. Вот Господь там отрет слезы, и слез больше не будет там. Мы плакали, все плакали, и даже этот КГБ прослезился, но он, человек, молчал, абсолютно не влазил ни в какие разговоры. Когда я пришел, они прослушивали это все, и здесь уже комиссия сидели в кабинете и позвали меня. «Ну так что, значит, не пойдете на компромисс?» Тутко выступил, сказал он там себе: «И, пожалуйста, в Москве он служит православной церкви. Почему бы вам не сделать это, и мы вас ставим в вашей же реестрированной церкви служителем? Служите Господу, проповедуйте Господа, проповедуйте Его любовь». А я говорю: «А для нас, христиан, это есть сила Божия, это есть спасение наше, есть победа, которую совершил Господь над грехом. Поэтому вы этого не добьетесь. Если я дам согласие, я буду ваш раб». Я им прочитал 14 псалом и говорю: «Кто поклянется даже злому и не измогает, не изменяет, он угоден Господу». «Ну что, тогда будем лечить?» «Лечить — это значит казнить». И я говорю: «Так скажите же мне, за что вы будете меня казнить? Какой есть недостаток у меня? Нормы. А вот уклонение от нормы, что ты веришь в Иисуса Христа. Это фанатический герой, а ты веришь в него реально». Я говорю: «Так 80% веруют, люди живут Иисусом Христом. Неужели и они имеют уклонение от нормы? А вот мы попробуем, и всех этих набожничков мы будем лечить. Идите, первоначально всего-навсего мы вызовем у вас инфаркт, искусственный инфаркт. Мы не даем вам гарантии, что наша наука может возвратить вам жизнь». И когда я пришел, то здесь подкатили уже тачку, принесли мне лекарство. Там все военные врачи и ужасные преступники-санитары. Их 4 человека схватили меня, скрутили, в рот засыпали эти таблетки, потом, значит, взяли, дали укол. Это было утром, на другий день, утром, и я в 9 часов, я видел, как у меня стали ховаться вены. И я в 9 часу потеряв сознание, а в 4 часа я прокинусь, сидят возле меня какие-то люди. Я только услышав, еще немножко, еще подкачай, еще подкачай. Я когда качнул головою, то профессор сидел и говорит, слава Богу, сердце, говорит, заработало. И вы знаете, когда я встал, так не хотелось жить. Я сказал, Господи, вот так бы ты меня лучше забрав. У Господа были другие планы. Мне 4 раза вот так вызывали инфаркт. А потом сказали, нет, этим мы тебя не устрашим. А ну-ка попробуем, чтобы в тебя потянули хорошо судороги. И берут человека и начинают на нем, а мне показывают, смотри. И вот это пока они начнут, очень, конечно, страшно. И вера была моя как бы зажата в тисках. После этого стали давать мне те препараты, которые давали этому человеку. Это невозможно выразить и рассказать, что делается с человеком. Если с этой стороны дадут, то рука тянется настолько, что вылазит с замков, где можно остановиться. И люди кричат, ужасный поднимает крик и вой. Хоть так сделают, что я только протяжно стонал, но руки выскакивали с плеч и уходили сюда, а это мышцы все тянулись, жилы тянулись, тянулись. А когда нажимается назад, то же самое, такие же боли. И они наблюдают, это все описывают, и этого было мало. Опять вызывай жену, и вот мы сделаем, что у тебя руки откажут. И вот этих вот всех несчастных мы направим на тебя. И мало то, что они будут у тебя болеть, будешь иметь покоя. Эти будут издеваться над тобой. И опять мне пришлось о жене говорить, что хотят со мной сделать. И когда опять у нас такие ж молитвы, такие слезы, и когда мне дали уколы, то я поднялся, а руки так, как бы деревянные, абсолютно не подчиняются мыслям. И если кто за палец возьмет, то как бы там шкаралупа, вся эта шкаралупа трещит, да слышно. И такие боли, что вот как зуб болит, болят все кости. Они думали озлобить этих несчастных, а они наоборот. Такое умиленное сердце, что я, можно сказать, что эти люди никогда не были преступниками. Каждый старался мне помочь. Каждый встает и говорит, сегодня я ухаживаю за Владимиром Павловичем. И подходили и спрашивали, ну пусть я убил 3 человека, меня казнять. Я достоин этого, но за что тебя? Я говорю, за моего Господа, за Иисуса Христа. И тебя, который вот именно простил тебе грехи еще на Голгофе. И я видел, когда доходило до их сознания, как они умилялись и плакали, и радовались, что есть Господь, вечность, что есть Тот, Который может простить их. Да, такое было, такая радость, то мы запевали, начинали петь, жить для Иисуса, с Ним умирая. И они подтягивали, но их речь, она была такая растяжная, что один кончает, а другой только начинает. И вы знаете, что было такое, когда мы получали письма от церкви, от братьев, они с такой верой, братья и сестры, писали, что вот эти несчастные старались сойтись все в кучку, и чтобы я им прочитывал вслух. И они, когда видели все это, тогда сами говорили, что Владимир Павлович, бодствуй, но не сдавайся. Тебе есть за что душу положить. Если бы не ты, мы абсолютно не знали этой истины. И когда, значит, дошло до того, что у меня руки стали чернеть, там был такой хирург, он всю жизнь пьяный ходит. И он как-то пришел, начальник со мной разговаривать, а он заложил как гвоздь. Вот сюда в руку я не чувствовал. Поглянули, кровь на земле. Взял меня за руку и сам такой как гвоздь заложил под шкуру. И говорит, все, руки отмирают, надо делать операцию, резать, вытягивать и, мол, чистить здесь какие-то соли. Но тут приехала жена И они пришли, даже ей предлагали, что нужно делать операцию, иначе все, пойдет заражение, он умрет. Но жена сказала, смотрите, абсолютно не касайтесь к нему. Я, говорит, объявлю церкви. И когда она обратилась к совету церквей и объявили по церквям, церкви с постом и молитвой взывали к Господу. И левая рука через 6 месяцев я уже мог сам кушать, уже мог брать, впираться, вот, хотя с болями, но я мог, значит, немножко ухаживать за собой. А это вернулось через год. Это было диво для всех от этих жестоких врачей. Они прямо, когда был момент, где-то оглянутся и говорят, да, есть Бог. И Он делает невозможное возможным. И я видел, когда один жестокий врач сказал, что отдайте мне его, я его как семечку раскушу. Хочу. А потом прямо на такую собрали комиссию, очень много, все начальства учреждения позвали меня, и она прямо встала и сказала, что для этого баптиста еще зубы не родились, не выросли. И я прямо предлагаю вам, что это напрасно, вот эти все эксперименты. Если он преступник, значит, заберите его в тюрьму. Он уж. Но ее никто не послушал. И насильно ее заставляли, что ты должна делать эти эксперименты. То были моменты, когда она плакала с такими слезьми, вызывала и говорила, что я, говорит, не могу то делать, что мне приказывают. Муж говорит, отстань ты от этого баптиста, иначе ты навлечешь гнев Божий на мой дом. А у меня, говорит, 2 детей. И она плачет со слезами, что делать? Осталось 2 года. И вот я не могу доработать только из-за тебя. Я видел, как Бог смирял эту жестокость. И видел такое, что, значит, один раз как-то вышел на прогулку, вывели нас, всего на час выводят. Может, 2-3 в месяц, так, на час на воздух. Было воскресенье, и один капитан... Смотрю, повернулся и говорит, Владимир Павлович, подойдите сюда. Кинулись еще подойти, но он прогнал их всех и повернулся совсем в другую сторону. Говорит, смотрите, едут, говорит, люди и будут делать, будут вам предлагать компромисс, будут говорить, какие эксперименты будут проводить, если вы только не согласитесь с ними. Но вы не сдавайтесь, если вы сдадитесь, все ваши братья, после этого пойдут вот сюда на спец. И будут пить вот эту горечь, то лучше умереть, нежели вам есть за что умирать. И лучше умрите, но не соглашайтесь с ними ни на какой компромисс. Эти самые врачи, жестокие врачи, они умилялись, и Бог поворачивал их в обратно. Они желали, чтобы я сохранил верность. И я видел, что вот это все готовится для церкви. Поэтому я не мог пожалеть себя. И я знал, что если малейшее согласится, значит, какой тогда я христианин. И Бог дал силу, что они увидели, что все стали врачи отказываться, и тот не хочет меня, и тот брать. Эта комиссия состоялась, и видя, что я не добились, и врачи сказали, мы ничего с ним делать не будем. И мне приписывают 55-ю статью. Якобы я хотел сделать восстание в Днепре и отправляюсь в Благовещение. Законы все против этого. Они должны держать меня возле семьи, где близко, поближе к семье. А КГБ попирает все законы и отправили в Благовещение на китайскую границу. С Москвы представитель с управления КГБ вез меня целый месяц в Благовещение. И вот однажды, помню, когда мы приехали в Свердловск, то когда узники ехали, им давали на сутки буханку черного хлеба, ржавую селедку и 20 грамм сахара. Но мне он каждый раз приносил солдатский паек и давал кушать. Весь вагон удивлялся, что это и кто это. Когда он приезжали, то приезжали с КГБ, его забирали, а меня сажали в «Черный ворон» и увозили в тюрьму. Как раз в этом Свердловске всех выгрузили, а я все один в вагоне и думаю, почему меня не разгружают? Это было на рассвете. И вот когда меня вывели, я ж не ходил. Я привык в камеры сюда-туда ходить, а то там снег, и я не мог сосредоточиться, встать. Меня сюда-туда ведет, и я не мог идти. А заключенные очень много надавали мне книг, и мне хотелось их забрать в тюрьму и хоть в тюрьме там немножко почитать. И когда я шел, они сделали такую длинную шеренгу с автоматчиком и с собаками. И один милиционер скует на меня собаку, собака цепляется за эти книги, а он кричит автоматом: передёргивай, беги, иначе застрелю. Но я увидел мосты, которые переходят через железную дорогу, и на этих мостах очень много было людей. И все на всю эту картину смотрели. Прогнал все, беги, беги, думай, чего он гонит? Да на той стороне поднялся такой крик, и я увидел, что идут поезда один оттуда с большой скоростью. И если бы я еще метров пять, я попал бы между эти поезда, и меня там же затерли. Я услышал крик: падай, падай, в снег. Я стал рвать эти книги. Но благодаря люди подняли сильный крик, и он оттянул эту собаку. После этого привели, но заключенных было очень много, и все стояли вот так, руки взялись за голову и стояли на коленях, понурив снег. И мне говорит: вставай на колени. Я говорю: нет, Таман, я перед тобой не стану на колени. Они все стали передёргивать автоматы, застрелим, и заключенные стали кричать: вставай, иначе застрелять. И тут приехал мой, который меня вез, что-то закричав, и они прекратили это издевательство. Когда привели и в камеру, у меня была Библия. И вы знаете, что делает Библия вот в камере среди вот этих преступников? У нас собрание, и мы не спешили, 2 часа, а собрание. Целый день проходили собрание. Люди настолько жаждали Слова Божьего. И я ободрялся, что Бог ведет вот именно вот к этим несчастным, которые обездолены, частные грешники. И нас было 13 человек. И как-то вызвали троих. У меня были из желтого металла зубы. И они им сказали: снимите в его зубы. Задушить, задушите, как хотите, так и мы вам принесем несколько пачек чая. И когда они пришли, они стали цепляться ко мне, но остальные стали вступаться. И Господь пришел на помощь, когда я ехал в вагоне, я как раз встретился, из Ивделя ехали заключенные, за которых я когда-то вступился. И Бог приходит вот самое кратчайшее время, приходит на помощь. Услышали, тут они только поднялись, хотели свои намерения делать, как слышим: пятый корпус, разыщите, там есть священник, баптист. В роте есть режиссер. Смотрите, не дай Бог, кто поазартничать или обидеть этого человека. Вы будете иметь дело с особняками. И эти, которые хотели снять, которые хотели задушить, здесь впали и начали просить прощения, только не сообщай ты особнякам. И я видел, как глаз Господень все время зрил, и все время Господь приходил в нужное положение на помощь. Когда привезли в город Читу, здесь собрались 2 полковника, капитан, завели меня в такую хорошую комнату и предложили мне выступить на суду против Румач. Если ты выступишь и скажешь, что мы тебе предложим, будешь на 8-й километр. Но я отказался и сказал, что это мой брат, я никогда этого не сделаю. То мне сказали: иди на 8-й километр. И когда завели в камеру, и когда я объявил, что я христианин, то там сидели 2 человека, которых тоже КГБ склоняли, чтобы они проиграли Румачика. Они отказались, но сразу меня окружили: ты будешь хайло? Я говорю: да. Неужели ты пойдешь против своего брата? Я говорю: нет. Вот мне предлагали, я отказался. И за то, что отказался, сказали: еду в какой-то ужасный лагерь, 8-й километр. Они засмеялись, говорят: это кладбище в Благовещении. И они меня еще немножко испытывали, но когда видели, что это истина, что я отказался, они так полюбили меня. И мне пришлось 10 дней проповедовать им Слово Божье. Они все говорили, что у нас не было такого счастливого дня, как вот эти 10. И когда меня отправили на Благовещенск, то привезли и этих 2, которые отказались проиграть Румачика. то как-то вывели на прогулку, и этот один, там Витя, сидит 18 лет без выхода, подошел со слезами и говорит: Владимир Павлович, половина срока просидел в буре, на голоде и холоде. Я думал, что я испытал всю жестокость, а оказывается, я ничего не испытал, я не знал, что есть вот такое, как вот я сюда попал. И вот я хочу с вами попрощаться, вытягивать. У него здесь в штанах был кусочек мешака. Помолитесь за меня, я хочу умереть. Со слезами просил его, что вот это все. Если ты наложишь руку, ты пропал навечно. Он говорит: я не могу выдержать, у меня нет силы выдержать. Что они с меня сделали? И мы подошли к забору и со слезами взывали к Господу. И я говорю: Витя, не решайся на это. Бог придет на помощь, вот посмотришь. И когда завели нас, то начальник отделения говорит: что, сошлись, антисоветчик? Но я тебе сделаю опять. Ты у меня будешь ползать, ходить не будешь, будешь ползать по полу. Но это, да, Витя, я стоял, говорю: Господи, лучше на меня этот удар. Он показывает, что все, Павлович, я буду кончать. И я со слезами стал взывать Господь. И говорю: Витя, прекрати, не делай это. И тут прибегает с другого отделения и говорит, что начальник учреждения приказал вот этого человека забрать в другое отделение. И в него такое сияние на лице получилось, что я не видел такой радости, как этот человек весь засиял. И он через дня 4 прислал мне такое письмо, настоящее христианское письмо. И такая благодарность, что только вы могли удержать своей верой меня, что я остался в живых. И вот однажды они начали меня лечить там в Благовещении. Но получилось так, что они меня взяли, распяли на кровати, привязали ноги, привязали руки вот так до труб. Пин такая тяжелая, больше 100 килограмм. Потом по подпафы растянули меня этими ремнями. И мне пришлось 11 дней держать сухую голодовку. И Господь пришел на помощь. Он так смирил начальника медицинской части, что он упал на колени и меня упрашивало, что возьмите пищу. И пробовали меня кормить, ну что за людь, и я все возвращал назад. Когда она со слезами говорит, это меня заставили КГБ, ну а сейчас вызвали, сказали, если он умрет, мы искореним все твое коренье. Пожалейте меня, пожалейте. Стала плакать на коленях и пожалейте меня. Возьмите. И они принесли мне телеграмму, якобы жена дает телеграмму, что я вылетаю, приеду, и мы вговорим. Будем требовать, чтобы тебя убрали с этого спеца. Меня развязали, я не мог, я стал понемножку, стали кормить. И меня недели две водили под руки, учили меня ходить. Поэтому, братья, у нас кончается время рассказывать все подряд. Это надо рассказывать 7 лет. А месяца два не досидел до 7 лет. Но дай Бог, что вы, конечно, узнаете. Во-первых, у Господа есть памятная книга. Ты вздох христианина, он записан в этой книге. Ну, я, конечно, опишу это все и думаю, что вы поподробнее узнаете. Поэтому мне хочется на прощание прочитать слово, первое послание Петра. Апостол Петр говорит: «И верующий в Иисуса не постыдится». Поэтому мы, вот это стройное строение, стоим на этом камне, основание наше твердое. Вы знаете, брат объявлял, что братья наши, выходя из уст, многие возвратились, братьев. Физически, конечно, они очень слабые, больные. И я вот так как бы здоровый, но Господь знает мое положение. Но духовно братья сильны. И вот мне хочется на прощание вам, на память, рассказать стихотворение. Братья возвращаются, считайте, с духовного фронта. С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станции ждали отцы, их матери, дети и жены. Не все возвратились домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышится: мой не вернулся, домой не дождалась. Было там много объятий и слез, при этом счастливом свидании и порою ответ на вопрос, вызывая глухие рыдания. Там чья-то стояла мать, упавшим на плечи платочки, и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. Вот кто-то на стул указал, на нем одеяле замотан, сидел, несмотря ей в глаза, очень бледный, знакомый кто-то. Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же. Я слеп, он тихонько сказал, подойди ко мне, мама, поближе. О, встань, сынок, обними же мать, о, как долго тебя я ведь ждала. Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимать? О, сынок, как ты пострадал. По-видимому, не на счастье ты создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, а отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все понапрасну, но в отдаче есть доблесть и честь, и жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос. Отдадим во служение братьям и покажем отдачу красоты, а не жалкую утерю утраты. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но душою сбывшись увысь, совершившее Божие дело. Аминь. Особенно молодежь, когда мы уезжали, то нас очень много провожала молодежь. И вот молодежь просила, когда, где вы будете, спойте молодежи на Западе, в Америке, псалом «Привет молодежи последнего времени». И мы вам споем.
Привет молодежи последнего времени, стоящей в свободе Христос. На смерть обреченный, на духом спасенный, идущий дорогой Христос. На смерть обреченный, на духом спасенный, идущий дорогой Христом. Вам выпало самое тяжкое время, или в тюрьмах вы только за то, что с темными силами в битву вступили, на дух ваш не сломит никто. Что с темными силами в битву вступили, на дух ваш не сломит никто. Противны для вас сатаны компромиссы, и враг вас не смог обмануть. Напрасно питались дьявола силы, устои твои пошатнуть. Напрасно питались дьявола силы, устои твои пошатнуть. Вы смелые люди, вы стали в проломе, в бою вы особый народ. Вы знаете Бога, вы слышите голос, вперед или только вперед. Вы знаете Бога, вы слышите голос, вперед и лишь только вперед.